Ники. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Какие страсти бушевали в жизнях и творчестве писательниц викторианской эпохи? Что общего у сестер Бронте и Джейн Остин и Джорджа Эллиота? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях уже практически на правах соведущий книжный блогер Леонор Харитонова. Леонор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, продолжаем с вами говорить про самые важные книги, и на этот раз, друзья, мы продолжаем наш новый сезон книжной передачи «Эпиграф», и на этот раз мы своей темой выбрали книгу Александра Леверганта «Викторианки» и поговорим о писательницах викторианской эпохи. А то все о мужчинах, да о мужчинах. Вот давайте уже в конце концов разбавим гениальными писательницами викторианской эпохи. У меня, кстати, есть вопросы по поводу викторианской эпохи и писательниц, которые вошли в эту книжку, но их потом задам. Вот так вот.
Как всегда, каверзные вопросы меня ждут после.
Конечно, конечно, да. Итак, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим, вот Элеонор сейчас поднимет обложечку и покажет. Обложечку поднимет, а покажет. Вот. «Викторианки», Александр Левергант, издательство «Новое литературное обозрение». Очень хорошее издание, прям очень. Мне очень нравится. И сегодня мы говорим про эту книгу. И эта книга очень хороший такой повод поговорить вообще про викторианскую эпоху. И для меня очень большая загадка, да, безумная любовь к викторианской эпохе, которая вспыхнула в 21 веке. Понятно, что любители викторианской эпохи, литературы викторианской эпохи были всегда. Но такого хайпа вокруг викторианских авторов, вообще поствикторианство, да, то есть вот современные писатели пишут, значит, романы о викторианской эпохе, да. Угу. Это чистое такое литературоведческое фэнтези абсолютнейшее, да, там вот...
Но они стараются. Они
практически ничего общего, да, с реальным историческим пространством не имеющее, кроме, может быть, каких-то, признаков эпохи обычных, да, которые все знают. Огромное количество выборок всегда в книжные блогеры. Что почитать из викторианской литературы? Причем туда попадают, в общем-то, не совсем викторианские авторы. Ну, бог с ним, ладно. Там попадают авторы там середины 20 века, я думаю, они-то как к викторианской эпохе-то, причем и не английские.
По эстетике, атмосфере подходит,
американские авторы,
нормально.
А, мне еще нравится, как туда американские авторы. Я говорю, они-то как к викторианской эпохе-то имеют отношение. Вот. Я, конечно, понимаю, что у британцев было ощущение, что королева Виктория правит всем миром, но не такой же степени, в конце концов.
Они сделали их иллюзией правдой.
Ну, то, что, собственно говоря, литература всегда нам, значит, создает свою новую реальность. Еще, собственно, старичок Квентин Тарантино в «Однажды в Голливуде» об этом сказал, что кино может творить чудеса. Ну, значит, литература может творить чудеса. Так что, друзья, присоединяйтесь, пишите, какие книги, скажем, классических авторов английской литературы вам нравятся, и что бы вы порекомендовали почитать нам. Может быть, мы расширим, в общем-то, наш... Может быть, какие-то действительно авторы сегодня забытые, а они очень хорошие. Такие авторы есть. Абсолютно. Я поэтому думаю, что сегодня попробуем расширить наш список рекомендуемой литературы для чтения, значит, в межсессионное время. Это я уж как преподаватель начинаю говорить, да? Итак, давайте вот начнем с Леоноры. И, друзья, присоединяйтесь, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, какие книги вот классических авторов английской литературы, потому что так как мы сегодня будем говорить про викторианскую эпоху, это все-таки имеет отношение именно к Великобритании, вы бы посоветовали, почему вы рекомендуете их почитать. Вот скажите, Леонора, почему вас-то заинтересовала викторианская, интересует викторианская эпоха в литературе, и чем вам интересна стала именно вот эта книга Александра Леверганта?
Ну, вообще, викторианская эпоха — это такая... Мне кажется, вокруг нее очень много витает такой атмосферы, что
романтики,
это да, атмосферы романтики, готичности, и мало того, я не знаю, это опять-таки мое будет, конечно, субъективное мнение, но мы даже однажды, когда общались с друзьями, то мы пришли к тому, что многие романтизируют по поводу этого времени, потому что больше видят, что люди были якобы более глубокие, потому что они больше читали, у них не было такого развлекательного контента, как
Джейн
у нас.
Джейн Остин, то, собственно, надо почитать, и она развеивает все эти...
Это понятно, но когда ты все равно...
Все эти иллюзии.
Читаешь вот... Да, не только, причем Джейн Остин.
Тупых людей в произведении Джейн Остин огромное количество.
И Энн Бронте, и Эмили Бронте. Ты видишь огромное количество действительно очень таких абсолютно местечковых и странных людей, что ты думаешь, правда, и мы вот романтизируем ваше время.
Кстати, интересно, у Джейн Остин, у нее удивительное качество. Она может показать, то есть она же сатирик, ее как-то сейчас не воспринимают как сатирика, да, она сатирик, самый настоящий. То есть ее роман – это сатира на общество того времени. К викторианской эпохе не имеет отношения, да, это общество.
Да.
Чуть попозже об этом, надеюсь, поговорим. И у нее вот ты читаешь, и говорит, вот они такие простые, грубые, все, и вдруг они проявляются с какой-то с другой стороны, их показывают, с какой-то душевной. Вот все предали, вот эти такие тонкие, утонченные, значит, всякие леди, у которых там французский сад, а на самом деле там вот, ну, просто кладбище внутри, а не душа, да? И вот эти простые, которые не любят читать ничего, там, лишь бы
наперсток. Ну, так я поэтому говорю, наоборот, что мы романтизируем викторианскую эпоху очень сильно, потому что нам ее показывают с такой стороны, что все абсолютно представители этой эпохи это были такие утонченные люди, много читающие. Особенно, возьмите только много одних читающих. Вот этих, ну, это понятное
там
дело,
вот
что немножко
читающими очень
другое.
Сложно было,
да, но маленьких женщин, где ты просто такой смотришь и думаешь, божечки, они сами ставят театр, они сами читают, они сами... И ты просто такой думаешь, и сейчас наше общество. Но это же не так. Мы понимаем, что... Мне кажется, привлекает еще литература многих, особенно викторианской эпохи, потому что она раскрывает некую правду тоже. То есть они обнажают какие-то на тот момент проблемы в обществе,
да.
И обнажает не топорно, не так, что вот посмотрите, какое у нас уродливое общество, а что просто давайте я вам покажу на примере там вот школы, да, и ты читаешь у Джейн Эйр, ты читаешь «В грозовом перевале», и ты понимаешь, что... Агнес Грей, да, и ты понимаешь, что, да, ой, там же столько проблем, и это не одна семья, это не одна ситуация, это общество в целом так думает, так размышляет, так живет, и люди, вот эти единицы как раз-таки, которых мы романтизируем, которые пытаются вырваться, они ведь и сейчас есть. Ну, то есть это же вот прям полностью можно спроецировать то общество на наше.
Ничего, мало что изменилось, кроме комфорта, да?
Кроме комфорта и дополнительной информации. Что если раньше все-таки нужно было какую-то информацию достать, и это нужно было найти, у кого есть эта книга, и ее прочитать быстренько, чтобы отдать, то сейчас, конечно, твой телефон тебе очень хорошо помогает в этом плане, где хочешь, находись и прочитай все, что хочешь. Но это, кстати, стало еще хуже. Мне кажется, это еще больше нас в какой-то степени отупило, если так можно сказать, потому что если раньше люди, прочитывая книгу, анализировали, думали и оставляли ее в памяти, то сейчас мы ее иногда прочитываем, а потом просто она испаряется у нас в голове.
Да, как книги-то будто... читали, в общем, там скорость чтения была гораздо медленнее. Вообще,
а потому что ни у кого не было списков.
Жизнь была медленной и размеренной.
Никаких... И никто не навязывал, прочитайте топ-10 книг за это лето, и ты думаешь, что же успеть-то прочитать? У них была одна книга на лето, и вот они ее смаковали.
Там герой, например, значит, герои Джейн Эйр могли спорить на протяжении, значит, там, какого-то длительного количества времени об одной книге. Вот одна книга была событием. То есть книга выходила, ее все обсуждали. Когда вышла «Ярмарка тщеславия» Теккерея, это же был бомба вообще просто. Там кто-то возмущался, кто-то там потрясал на него, значит, гром и молнии, божье возмездие, значит, на
автора. Вот это одна из вещей, которые, когда вот при выборе книг, почему, да, я даже начала читать викторианку, во-первых, интересно прочитать биографию, потому что мы много знаем об этих авторах, я бы сказала, половина вымышленной информации, которую нам тоже вот навязывают, опять-таки романтизируя уже лично писателей. Вот. А тут интересно, что это такой как бы собранный материал разных даже писателей, которые пытались их биографию воспроизвести, да, которые находили письма, которые пытались просто сопоставить. И мне нравится, что книга честная в этом плане, что они просто говорят четко, да, что вот этого непонятно, ничего не найдете. То есть романтизируйте, конечно, но как бы информации да нет. Вот. Но при выборе вот тоже этой книги я поняла, что авторы настолько интересные, но многие из них, мы не знаем их личные, мы не знаем их личные боли вообще. То есть мы знаем Шарлотту Бронте. Она потому что из всех прям выстрелила, ну вот, и Джейн Остин. Но Джейн Остин, говорю, для меня больше не викторианская, поэтому я... Но вот Шарлотта Бронте, да, она выстрелила, и все, вот все про нее знают. А что происходит? Например, для меня, я сейчас, может, не знаю, там кто-то скажет, о, она не читала, сейчас с ней не надо разговаривать. Джордж Эллиот, например, для меня была здесь открытием. Не,
ну, Джордж Эллиот на самом деле... Вот...
Вообще
я хочу
какой-то
сказать,
закрытый
что...
персонаж.
Да, Джордж Эллиот вообще, слава богу, в последнее время, последние, может, лет 10, стали открывать ее Middle March, да, вот ее как бы magnum opus, да, самый главный роман Джордж Эллиот, хотя у нее есть великолепные романы и без Middle March, хотя Middle March это, я бы сказал, сублимированная Джордж Эллиот, да, но ее действительно очень, ну, широкая, скажем, читательская публика ее не очень хорошо знает, но Шарлотта Бронте действительно всех Джейн Остин и Шарлотта Бронте. Это вот они, конечно, две суперзвезды.
Да.
И, конечно же, это была целая плеяда. Да, так, опять же, такой штамп речевой. Да, то есть целое поколение, и сестры Бронте великолепные,
замечательные. Ну, ты вообще, когда читаешь вот викторианок, честно, в какой-то момент захотелось побывать в фильме «Вуди Аллена «Полночь в Париже», просто постоять, вот как этот персонаж, что эта карета придет и заберет меня в эту эпоху хотя
самое
бы на одну ночь.
Самое интересное, что смысл фильма «Вуди Аллена» в том, что не нужно романтизировать прошлое.
Да.
Ребят, вот будьте в настоящем и
делайте... Это, кстати, очень классно показано, что вот каждый, когда возвращаясь назад, думал об эпохе перед ними. Вот. Но интересно, мне почему хочется в тот период, не потому что там жить, а вот просто даже, когда ты читаешь викторианок, я прям даже начала делать такую работу, что иногда в голове не состыковывается количество вот этих великих писателей, художников, да, которые там жили в одно время. Они у тебя как-то, ну, у меня как-то были они разбросаны всегда. А тут, когда ты читаешь, и ты такой понимаешь, Диккенс сделал замечание на эту книгу, Теккери с ним не согласился, и ты просто такой... Они все жили в одно время,
да,
как они
Диккенс
конкурировали вообще.
Чарльз Диккенс сразу же расшифровал, что Джейн Эйр написал не мужчина, да, так как Шарлотта Бронте под мужским псевдонимом.
Как и Джордж Эллиот, по-моему, он тоже сразу сказал, что это женщина, а Теккери был убежден.
Диккенс же был гений, он очень тонко чувствовал, он, посмотрите, какие у него женские персонажи, настолько вот тонко чувствовал женщин, несмотря на то, что да, есть какая-то шаблонность, есть какие-то немножко там пафоса у Диккенса,
ну, да.
Да? Но чувствовать он очень хорошо. За что мы любим Диккенса? Да за его юмор, да? За его сюжеты, истории, юмор и за невероятных женщин-персонажей, хоть отрицательных, хоть положительных. Да? Там в записках Пиквикского клуба там вообще там хочешь порвать-то эту, значит, героиню, которая на бедного Пиквика там, значит, возвела.
Ну, это его талант.
Гонение, да, это его талант. Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, какие книги, вот хоть Виктория, викторианских авторов, хоть не викторианских авторов, вы бы советовали почитать. Почему? Почему вы рекомендуете? Вот Дмитрий к нам присоединился. Здравствуйте, как вы? Дима, мы прекрасно. Вот. Надеюсь, что и вы не хуже. И, друзья, конечно же, для нас очень важна ваша поддержка. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами, не стесняйтесь на своих страничках в соцсетях и не стесняйтесь комментировать. Ну, вот, читали, не читали авторов, ну, так и напишите, да. Ага. Вот уже есть хороший вопрос, между прочим. И большое спасибо, что вы пишете. Пишите комментарии. Чем больше вы пишете, тем нам интереснее, опять же. Вот и наш эфир имеет определенное направление, потому что, конечно же, создаем, по сути, передачу, контент не только мы с Леонорой, но и вы, дорогие друзья. Благодаря вам мы, в общем, отвечая на ваши вопросы, можем что-то еще затронуть. Вот хороший вопрос сейчас есть, и мы на него, конечно, ответим. И, конечно, друзья, вы можете поддержать нас материально. Это сделать очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте любую форму, разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму. Для вас будет несложно 100 рублей перечислить, а это 1000 новых просмотров. Вот прекрасно. И вы становитесь частью нашей большой семьи Теос Медиа и, конечно же, нашей книжной семьи в передаче «Эпиграф». Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте и, конечно же, можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Вот у нас от Натальи Храповой. Наталья, здравствуйте. Очень рада, что вы к нам присоединились. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о влиянии веры христианского воспитания на творчество писательницы викторианской эпохи. Вот это очень важный вопрос, и я думаю, что мы, Наталья, постараемся, когда начнем говорить про писательниц, прямо вот об этом отдельно поговорить, потому что у Джордж Эллиот, у нее такое достаточно сложное взаимоотношение с религией, да, у, скажем, у сестер Бронте тоже по творчество очень сложное, но при этом они такие достаточно ортодоксальные были христианки.
Ну да.
Да, но
вот... Они посещали, конечно, церковь и не пропускали мессы, но видно, что вопросов у них было много, но при этом... Как
бы каких это... мессах вы говорите? Они англиканки были.
Простите, пожалуйста, для меня месса, я даже церковные наши богослужения иногда называю мессой.
Вот, ну и, соответственно, Джейн Остин, да, ее обвиняли, кстати сказать, в том, что она все время выводит каких-то, значит, англиканских священников в каком-то очень, ну, насмехается над ними, вот, а она все время удивлялась, почему, чего, как бы, то есть она писала живую, то есть нужно же понимать, что...
Она никого писать... не выдумывала.
Да, это реальные персонажи, то есть это реальные люди, которые становились персонажами, и она просто переносила вот эту реальность в свои романы. Ну что ж, давайте-ка... Ну, Александр Ливергант. Что вы знаете про Александра Ливерганта?
Ой, на самом деле очень мало. Я только то, что нашла в интернете.
Ну, что там?
Что там? Я вообще выписала себе самую малость, что родился в Москве, выпускник романо-германского отделения филологического факультета МГУ, что он сейчас работает в РГГУ, преподает литературный перевод и историю зарубежной литературы, и что защитил кандидатскую диссертацию трагикомедии Шона Кейси. Я вот записала себе почитать, даже не знаю, кто это, «Традиции ирландского литературного возрождения». Вот.
Ну, что еще главный редактор журнала «Иностранная литература».
Да, да.
Что еще этот замечательный писатель и переводчик, и литературовед, уникальнейший специалист по британской литературе.
Ну, это понятно вот по вот этой книге.
19-20 века, 19-20 века, что он написал практически про всех самых знаковых британских писателей вот 19-20 века, и Вудхаус, и Сомерсет Моэм, и Рэдьярд Киплинг, то есть, пожалуйста, вот. И, конечно, и мы еще ожидаем, вот в викторианке вышел вот этот сборник, на самом деле это вот такой сборник, скорее всего, скорее его можно назвать сборником очерков, да, про трех писательниц, чуть-чуть побольше, потому что когда он про Шарлотту Бронте все-таки пишет, он пишет про всех сестер, но в основном три вот эти писательницы, это Джейн Остин, Шарлотта Бронте и Джордж Эллиот, а еще мы ожидаем в этом году, в 23-м году, так, очень сильно ожидаем его новую книгу, биографию Агаты Кристи.
Ух ты!
То есть кроме автобиографии, вы же понимаете, Василий Осипович Ключевский, значит, там, любил поворчать, что самый большой урон исторической науки нанесли мемуары, да?
Поэтому, звучит как ситуация,
конечно,
из личного
же,
опыта.
Автобиографии такой же очень субъективный взгляд. Агата Кристи, конечно, что о чем-то очень хорошо описывает подробно, а что-то умалчивает. И нам интересно, конечно же, интересно.
Такой особенно о том, о чем умалчивают.
Да. И очень-очень... Ну, знаменитая ее, например, там, пропажа Агаты Кристи, про которую она ничего практически не пишет, да, так как-то обходит стороной. Там пишет, ну, раз, и все, мне захотелось отдохнуть. Интересно, что ж ты делала, когда ты отдыхала, да? Вот, и где, когда тебя вся семья искала вместе с полицией, да?
Вот. Ну, как, искала вдохновение.
Ну, да, сегодня мы не про Агату Кристи, поэтому ждем новую книгу об Агате Кристи Александра Ливерганта. Итак, книга. Мы уже говорили, в общем-то, ну вот немножко побольше, да, начнем говорить о ней. О чем эта книга, как вообще, о чем рассказывает автор, как она построена?
Но это больше, вот, как я уже сказала, это биографии. Несмотря на то, что рассказывается, как они писали, да, свои произведения. То есть это не такая биография сухая, да, наполненная только какими-то фактами. То есть он раскрывает жизнь сначала Джейн Остин, то есть он называет «Непревзойденная Джейн», да, где он пытается как раз-таки показать и расчертить вот эту границу, где вымысел и домыслы, а где вот сухие факты, которые есть, потому что это прям важно. Я помню, что у меня очень многие мои друзья, они были в восторге от фильма «Джейн Остин», где вот про нее рассказывается, про писательницу.
Полная фантастика. Полная фантастика, не имеющая никакого вот, да, подтверждения в реальности.
Каждый момент
да.
это вымысел. И ты просто сидишь и думаешь, откуда вы все это взяли? Из одного письма, где она просто его упоминает и больше ничего. Но вот он интересно все описывает. Ее семью, как вообще началась ее писательская деятельность, как ее принимали в обществе. Дальше он переходит уже к... сестрам Бронте, да, то есть он называет эту главу «Дом на кладбище».
Совершенно верно.
Да, вот. Интересно, мне на самом деле очень понравилось, что часть про Шарлотту Бронте, он не берет только Шарлотту, да, что он рассказывает и про Энн Бронте, и про Эмили Бронте, и это не вскользь, он прям раскрывает все три биографии, рассказывает, с чем девушки сталкивались, а сталкивались они, к сожалению, с большим количеством горя в своей жизни, и не только, и лишений,
в общем,
и всего.
Они не исключение.
Да, но все-таки...
Многие люди их поколения с этим сталкивались.
Да, ну да. Вот просто когда ты сравниваешь между собой биографии всех трех писательниц, тогда вот, конечно, сестры Бронте, они в этом плане более, наверное, пережившие большинство каких-то вот таких потрясений, особенно связанных с близкими людьми. Очень меня удивило, на самом деле, то, что Элизабет Гаскелл, как она пыталась переврать вообще всю биографию Шарлотты Бронте. Ну и третий персонаж, который раскрывает нам Ливергант, это... с викторианской Севилла, да, это Мэри Энн Эванс, Джордж Эллиот. Вообще это многие, я специально, знаете, в Инстаграме у меня был прикол, я сказала о том, что вот, я купила новую книгу викторианки, и давайте, может быть, тоже будете вы читать, и мы с вами поделимся мнением. И я говорю, ну, странно, говорю, тут две женщины, а третий мужчина. И ждала, кто же ответит мне на сообщение. Но было здорово, что очень многие написали, что, а почему мужчина? Джордж Эллиот же это женщина, и такая, слава богу, не все плохо.
Сейчас даже традиция есть не склонять имя и фамилию Джордж Эллиот, да, не Джорджа Эллиота, да, Джордж Эллиот.
Джордж Эллиот, да. Вот, и это, конечно, очень интересная биография. Вообще, жизнь Джордж Эллиот, это... насколько, оказывается, она была образована. Я даже вот говорю, то, что у меня вот некоторые цитаты, я прям хочу их зачитывать, потому что я удивилась, какая у нее на самом деле была интересная, но при этом и тоже очень тяжелая жизнь, как она с отцом мучилась, да, всю жизнь, и как она вот писала эти книги. Но все-таки приятно, что у нее был супруг, хоть и гражданский, по-моему, там он был. Но удивительно, что вначале Ливергант, вот это я не поняла, он прям написал о том, что они все были без семей, и я такая, так, подождите, Шарлотта Бронте была замужем, Эллиот
была
замужем.
Ну, там такой муж, конечно, вот. помощник папы, да.
Ну да, ну что поделать. Но сам факт,
больше ребенок сам, да.
Да, что нам рассказывается не просто о жизнях этих женщин, но вот действительно о том, в какой момент они жили, о чем болело их сердце, как на них повлияло как раз-таки вот то, что интересно было, да, вера и религия, как на них повлияло общество, как они повлияли на общество. Это же вообще невероятно, как, ну, что смогли сделать женщины на тот период, несмотря на то, что тогда карьера писательницы, писателя вообще считалась не престижной, мало того, еще и как бы не очень такой хорошей.
Не женской,
да. Не престижной. И вообще никакой, просто эти женщины, они сначала, несмотря на то, что там, да, и сестры Бронте, и Джордж Эллиот, они использовали мужские псевдонимы, но все же узнали в результате, что это женщины, и все, ну, для меня это поразительные, на самом деле, женщины, которые не побоялись говорить в свое время, открывать вот такую очень жесткую иногда правду, потому что когда ты читаешь про сестер Бронте, и вот как они описывают все события у Джейн Эйр или у «Гордости и предубеждения», да, вот... Остин, ты понимаешь, что это было сложно жить в этом времени, что они сталкивались с огромным количеством трудностей, и причем эти трудности на всех этапах. То есть это не то, что только ментально, да, или эмоционально было сложно, там, физически было сложно жить в это время. Вот, поэтому книга очень крутая в плане детализации, наверное, фактов того, как они жили. То есть если вы хотите прям близко познакомиться с персонажами этих писательниц и с самими писательницами, то вы как раз можете понять, откуда эти персонажи появились. То есть они прям вот раскрывают этот момент.
Давайте плюсы-минусы книги. Что вам понравилось, что не понравилось?
Понравилось, наверное, четкое изложение, понравилось то, что...
Почему у Левергант невероятный язык?
Очень.
Вот для нехудожественной книги его биографии читать... Ты читаешь как увлекательный роман.
Я читала как художественную книгу.
Да. При всем при том, что это действительно это биография, это биографические очерки. Там все нормально с фактурой, все нормально с историческими фактами. Да, даже не беспокойтесь, Левергант очень хорошо с этим работает.
Это, кстати, видно, потому как вот он описывает жизнь Джейн Остин, когда вот он прям четко разграничивает вот этот момент, где описывают домыслы, и вот он как бы дает тебе противовес. Что ну нет, это не так, вот давайте мы посмотрим, что факты есть вот такие, дальше вы можете сами уже решать, что для вас приемлемо, можете, конечно, придумать, что там все было хорошо, но вот мы знаем только это. Но действительно, ты когда читаешь, у тебя нет ощущения, что это такая скучная, нудная биография, где ты просто уже на странице 10 хочешь закрыть, но тебе просто интересен писатель.
А вы когда-нибудь Левергант-то слышали, как он рассказывает?
Нет. Нет, я познакомилась с ним вот благодаря этой книге, и то я не знала, что это русский автор. Ну, то есть я увидела, у меня как это без рекламы, но у меня подписка как бы на Лабиринт, и я смотрю, какие новинки выходят, и иногда те книги, которые прям меня цепляют, я себе их закидываю в отложенную корзину. И когда вышли викторианки, я думаю, мне нужна эта книга, прям нужна, потому что я понимаю, что мне эти писательницы очень нравятся. Вот говорю, Джорджи Эллиот я мало что еще читала, то есть прям вот я с ней прям знакома очень поверхностно. Но вот после этой книги я прям очень хочу с ней ближе познакомиться. Но вот сестры Бронте и Остин, это были для меня... Такие, можно сказать, чуть ли не фундаментальные книги, которые очень сильно на меня повлияли. Мне они очень нравятся, и язык, и то, как они что раскрывают. Поэтому узнать их биографию поподробнее мне было интересно, особенно когда она собрана воедино. То есть я прочитала аннотацию, а уже после, когда я такая перешла, я думаю, ого, это русский автор, и такая, ого, это литературовед. Ладно, я думала, это
кто-то другой. Я очень советую просто в Ютубе набрать Александр Левергант и посмотреть. Александр Левергант, вот он как великолепно пишет, да, он также великолепно рассказывает, он очень увлекательный рассказчик. Я вообще очень люблю людей, преподавателей литературы, для которых литература это приключение. Вот Александр Левергант для него литература это приключение, и он об этом приключении очень хорошо рассказывает. Да. Вот его часто приглашают там на разное радио, чтобы поговорить там вот о каком-то писателе, да, вот, естественно, вот англоязычном, и он не только про англоязычный может рассказать, я вам хочу сказать.
То есть понятное дело.
Эрудиция очень хороший, поэтому, наверное, минусы. Я бы сказал, что если вы хотите действительно узнать контекст эпохи, то Левергант в меньшей степени. Он объясняет только то, что касается вот, значит, то, что касается его героев. То есть вот есть какие-то вопросы, есть какие-то... Самое интересное, он очень нежно и бережно относится к личности, которая пишет, да, и когда вот есть какие-то там вопросы, там, вызывающие поведение, он начинает говорить, что ну вот тогда так было принято, да, там, то есть вот объясняет контекст, почему так поступило вот этот писательница, почему она так думала, что происходило. То есть вот тогда, да, мне не хватило лично, да, вот этой эпохи, больше эпохи, больше контекста. Но это, пожалуй, единственный для меня минус у Леверганта.
Ну да, мне хватило, наверное, вот этой вот первоначальной, когда он просто немножко косвенно коснулся о том, что... Косвенно коснулся, простите. Когда он сказал про Джейн Остин, да, что это не совсем вообще-то викторианская эпоха, что она жила во время, да, короля Георга, там вообще как бы немножко другие были темы.
Но это, так как... это так называемая эпоха регенства.
Да, эпоха регенства, и несмотря на то, что там все-таки, конечно, есть вот эти вот мысли, которые уже в викторианской эпохе, они прям расцвели, и поэтому ее как бы туда присоединяют. Вот, но вот, да, он косвенно как бы говорит немного о том, что вот что там происходит на фоне. Ну да, такой прям вот исторический фон он не дает.
Но здесь нужно еще все-таки понять, конечно же, Джейн Остин, ну, умерла до наступления эпохи королевы Виктории, но романы Джейн Остин, они заложили, в общем-то, основу викторианского романа. То есть если вы посмотрите романы Джейн Остин и сравните их, например, там, с романами Бронте, то вы поймете, что как бы традиция, которую начинает Джейн Остин, она продолжается. Причем самое интересное, что если Джейн Остин очень любила поэзию Вальтера Скотта и терпеть не могла, ну, то как сказать, терпеть не могла? У нее есть несколько просто высказываний про Вальтера Скотта, да? Она его высоко ценила как поэта, но как, например, там, прозаик, она говорит, ну, зачем он отбирает хлеб у других людей, как она говорила. Да? Он же великолепный поэт, и на этом он сделал себе имя и деньги, и состояние. Нечего отбирать у других писателей хлеб насущный. Да?
Но вот Ливерган, кстати, говорит, вот тут вот, он говорит, Джейн Остин родилась задолго до того, как препоны, ограждавшие женщин от истины, были, как нас уверяют, сметены сестрами Бронте и искусно устранены Джордж Эллиот. И тем не менее, факт остается фактом, Джейн Остин знала о людях гораздо больше, чем каждый из них. Очень может быть, Джейн Остин и была ограждена от истины, но не истина от нее. Вот. И Диккенс тоже как бы говорит, что вкус у нее был, что, может быть, она была скромная и не такая как бы яркая, как Диккенс.
Эпатажная.
Да, как Диккенс, но у нее был безупречный вкус, который ей не изменял. Вот, ну вот.
Ну, я думаю, что, ну, прежде всего, если уж мы перешли к персоналиям, давайте вот ответим на вопрос о влиянии веры, на вот писательниц и христианского воспитания. Я, может, там начну чуть-чуть про, например, про Джейн Остин, сестер Бронте. Про Джордж Эллиот я хочу сказать отдельно. Да, это вот совсем отдельная писательница, уникальная, с очень сложной судьбой, ведущая по тому времени, я бы сказал, что она сделала из своей судьбы, причем она этого не хотела делать, да? Она сделала из своей жизни такой, ну, перформанс просто. То есть вот человек, про которую все, женщины, про которую все говорили, все осуждали. Там прям, чтобы не помыть косточки, значит, ей было все равно. Вот такое впечатление, что она абсолютно индифферентно, то есть абсолютно равнодушно смотрела на то, как ее там критикуют, ее личную жизнь критикуют, естественно, да.
Естественно.
Вот, потому что, в общем-то, она жила с, как бы формально женатым мужчиной, он уже не жил там с женой, да, но вот разведенным, второй брак невозможен, да. И вот
так
она
у него
жизнь...
жена первая, по-моему, сошла с ума.
Ну, в общем, да.
Ничего не напоминает.
Общая тема. Да это и Текерей то же самое, да, это и у Текерей была жена, которая, собственно говоря, потом была психиатрической лечебницей. Да? В общем, это...
Мне кажется, Шарлотта Бронте просто это выбила страйк. Что происходит?
Да, ну, значит, Джейн Остин и сестры Бронте. Ну, как бы Джейн Остин, в общем, понятно, она из какой семьи, что там с ней?
Так там священники же. Что там, отцы-священники, которые...
Причем они очень свободны в таких взглядах, священники.
Причем у Джейн Остин даже описано о том, что отец-священник, но такой, не, как сказать, не узколобый, то есть священник. Он читает разную литературу, дает ее Джейн, то есть она как бы с детства приучена к тому, чтобы думать. То есть там нету такого, что ты должна только вот так вот по Библии и больше никак. То есть она приучена к тому, что она может анализировать,
это
свободомыслие
думать. Свободомыслие такое, да, условному.
Просто слово свободомыслие, мне кажется, у нас такую негативную какую-то коннотацию несет. Ну, в христианстве, по крайней мере, когда говорят там вольнодумцы или свободомыслие, а это просто, ну, как бы люди...
Эмили Диккенсон, великая американская поэтесса, да, которая всю жизнь прожила в очень строгой такой пуританской семье, протестантской семье, да, и при этом была, ну, вольнодумка прям, вот. Почитаешь ее стихи, думаешь, ого-го, ничего себе.
Хотела поделиться. Ну, вот, да, то есть они как бы окружены были с детства верой, были с детства окружены традициями, богослужениями, которых они исправно посещали, то есть не было такого, что в какой-то момент они выросли и сказали, что ша, родители, больше мы не пойдем. Нет, они переняли, можно сказать, сначала веру родителей, для кого-то вера стала личной верой, но вот это тоже вопрос, что они могут писать о чем-то таком, и это неплохо. Почему я хочу...
Женщина во времена, в 19 век, викторианская эпоха, Шарлотта Бронте, которая значит, позволяет себе вольность трактовать как Библию, как она хочет.
Как она посмела. Мне очень нравится, как раз-таки сказала Шарлотта Бронте. Светские условности еще не нравственность, ханжество еще не религия. Обличать ханжество еще не значит нападать на религию. Угу. Сорвать маску с лица фарисея еще не значит поднять руку на терновый венец. Вот мне кажется, вот это хороший вот прям пример, как вот они сочетали веру и вот, как люди говорят, их вольнодумие.
Слушайте, обличая вот фарисеи, мне кажется, там они уже должны читаться в самых нескромных местах в романе Джейн Эйр, потому что, начиная все с... Помните, когда, значит, тетушка пристраивала Джейн в приют, так. Да? Она, значит, пригласила этого, значит, директора этого приюта, угу. Да, и он стал рассказывать, читал ли ты, значит, как ты относишься к книгам псалмов, да? Угу. А нет, как ты относишься к Библии, да?
Да.
Говорит, что мне нравится, по-моему, мне нравятся псалмы, угу. Да? А где-то остальные части Библии.
Да.
А он говорит, а ты знаешь, что непослушные девочек, непослушных детей ожидает ад. И мы воспринимаем этого человека, то есть он действительно так выведен, достаточно сатирично, да, но на самом деле Шарлотта Бронте показала абсолютно нормального. Он ненормальный, потому что он не заботился о детях, там его потом смещают.
Ну, и слава богу.
Да, почитайте Джейн Эйр, там все это написано. Да?
Почитайте Джейн Эйр, разберегите себе сердечко просто в этот момент.
И на самом деле он очень показательный такой директор такого пансиона.
Ну, это как у мистер Коллинз в «Гордости и предубеждении». Ты же тоже смотришь на него и думаешь... Что за сатирический странный персонаж? Ты правда такой существуешь? Да, неказистый, да. Который приходит такой, я, говорит, хочу вам почитать, и берет этот томик, и ты думаешь, что? Что с тобой не так?
Но... Это же англиканский священник из Эммы у Джейн Остин.
Да.
Ну
вот.
Это но... просто, который сватался, это все к Эмми Вудхаус, просто...
Но несмотря на это, вот опять-таки, почему я и зачитала даже вот эту вот цитату Шарлотты Бронте, это не значит, что они не были верующими людьми, это не значит, что они нападали на веру, это не значит, что они нападали, прости Господи, на Бога, да, что не было такого. Они видели реалии вокруг, и они хотели, чтобы это изменилось, ведь у них были и другие примеры, потому что мы обычно, да, там поднимаем вот примеры плохие, что вот, да, там был вот такой вот священник, да, вот, но были и хорошие примеры. Даже в той же самой школе, ведь мы понимаем, что это была школа для девочек верующих, да, что это вот из христианских семей, из бедных семей их туда привозили. Но мы понимаем, что несмотря на то, что один человек был вот настолько таким вот узким в своих мышлениях, что вот псалмы читал, а другие читал, но там были и другие люди, которые о них заботились, которые действительно были образцом христианской добродетели. И все нормально. То есть это не было такого, что в целом все плохие. Они хотели показать, насколько развращено в какой-то степени общество, как религии помыкают,
ну, да, как
Богом помыкают.
Сколько формализма в этом, да.
Да.
И когда христианство перестает, вот христианская вера перестает быть огнем, да, в человеке. Да?
Вот да.
То что дает вот энергию и то, что определяет его жизнь, да, они становятся лишь формальной частью общественно-социальных
это,
институций.
Кстати,
да?
Как же... Грозовой период. Да. Нет, та же самая Джейн Эйр. Я забыла, как зовут персонажа. Священника, который вот они, когда она сбегает из дома и вот попадает, забыла напрочь, как зовут священника, который вот готовится к вот этой миссионерской, да, поездке. Угу. Ведь тоже...
Это родственник
Джейн Эйр. Да. Вот он же, она же тоже показывает его вот, что, ну, все с тобой хорошо, но мотивы какие-то у тебя странные. Ну, типа, ты...
Он хочет
ты это
стать
делаешь?
Мучеником.
Да, то есть что ты делаешь? И вот она, как будто она же не осуждает, что он хочет это сделать. Она не понимает его мотивов, поэтому она это и поднимает. Говорит, ну, одно дело, когда ты движим любовью к людям, я хочу поехать там на миссию. Ну, я говорю это современным mm-hmm. языком, да, что я хочу поехать на миссию, там что-то исправить. Даже если мне будет там тяжело и будут лишения, я к ним готов. Но другое дело, когда ты просто примерил на себя, да, вот этот образ, это же так красиво. Я сейчас пойду, и все будут говорить, что я вот такой вот стращал себя. И она вот это и показывает, что у вас, говорит, ну, внутренние ваши, ну, позывы, да, вот этого сердца, они неправильные. Поэтому никто из них, ну, по крайней мере, вот мы говорим про Остин, да, и сестер Бронте, что никто из них не восставал против веры, да, и вот как вот Шарлотта сказала, что они не поднимали руки на терновый венец, да, что у них был больше вопрос к людям, которые стоят на позициях, где они должны не просто являть образ Христа, а прям вот, ну, заботиться о остальных, а они делают обратное, и они это показали. Давайте мы... Они, как, это, знаете, для меня эти книги, это как будто вот они реально показали правду. Вот вы все говорят, что они хорошие, а давайте я вам просто покажу внутреннюю вот эту ситуацию, что там на самом деле происходит. Поэтому все с верой у них было вообще в порядке.
Ну, как бы... Но я могу сказать, что вот Дмитрий написал, очень актуальный, я из их тусовки, походу. Ну, посмотрим, Дмитрий, посмотрим на ваше поведение. Я могу сказать, что здесь очень важно, что, например, Джейн Эйр, это роман, я вообще считаю, что это величайший английский роман, величайший во всех смыслах. Это мой любимейший роман вообще из викторианцев, да, наверное, один из самых любимых. Потому что я вообще все время говорю, если вы помните, на преподавании я сказал, одна женщина доказала мужчин, показала мужчинам, как нужно писать викторианскую эпоху, да. Потому что роман вмещает в себе все жанры английского романа того времени. Все, что вы хотите. Детектив. Значит, готический роман, да, роман, псевдоготический, да. Мистическая проза, сатирический роман, значит, романтический роман, да, романтическая линия, любовный роман, пасторальный роман, пожалуйста, там тоже
гармонично
есть.
Гармонично сочетала все.
Реалисти, и при этом там еще не сформирована эта традиция, толком, да, но уже реалистическая традиция, да? То есть вот, пожалуйста. Значит, и Джордж Эллиот. Джордж Эллиот, конечно, невероятная. Какая-то такая... то есть я уже говорил, что это вот женщина, которая из своей жизни сделала такой невероятный перформанс, да, родившаяся и воспитавшаяся в семье христиан-пуритан, долгое время принадлежавшая к пуританской, да, церкви, со временем отказывается посещать церковь. Значит, очень нужно сказать, что это было время, уже появляется либеральное богословие, да, и, собственно говоря, Мэри Энн начинает свою деятельность как... получает, кстати, хорошее образование, вот, вопреки таким довольно консервативному отцу, да.
Вот это вот, простите, вот маленькая ремарка. Когда я прочитала, что она изучала, у меня было ощущение, что я вообще своей жизнью ничем не занималась. Потому что она написана, она постигает теологию, цитирует Шекспира и Мильтона. Ей одинаково легко дается геометрия, энтомология и химия. Она отлично успевает по-французскому. С приходящим учителем изучает итальянский и немецкий. Со временем к этим языкам добавляется латынь, древнегреческий и даже древнееврейский. А еще она лучше всех играет на фортепиано и поет, хотя сама эти свои музыкальные успехи бурно отрицает. Простите, но я вот сижу и смотрю на этот список и думаю, так, что я могу записать?
Стыдно должно сейчас стать практически всем.
Всем, абсолютно.
Большому количеству людей.
Как это вообще сочетается в одном человеке?
Можно сказать, что она начинает именно как переводчик, уже потом начинает писать прозу, и она переводит одну из самых популярных книг либерального богословия. Это книга Штрауса «Жизнь Иисуса». На нее, кстати сказать, делает ссылку Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите». Да? И именно там жизнь Иисуса, она такой, один из самых основных, там уже появляется и Фарар, и Ренан, да, все вот эти либеральные авторы 19 века, то есть понятно, что это вот такое время брожения, и она, в общем-то, такой немножко писатель и отчасти мыслитель, да, вот такого зарождающегося такого гуманизма, еще христианского гуманизма, да, то есть вот взросший на христианской почве, на христианской культуре, но уже вот зарождающегося такого научного как бы гуманизма, да. И, в принципе, да, она же еще переводит сущности христианства Людвига Фейербаха, да, такого основного атеиста и немецкого, да, и критика христианства. И, собственно говоря, вот вся ее жизнь, она такая. И она начинает писать, пишет разные романы. Ну вот я, знаете...
Ну, что... по поводу веры, вот он тоже хорошо описал, что когда она познакомилась с вот этими Бреем и Ханнеллом, да, которые вот по факту, с которыми у нее просто завязался такой интересный диалог. Тут вообще интересно написано, что к нам утром моя сестра, она жила по соседству с ней, то есть ее привели и раз решили нас познакомить с подающей надеждой юной евангелисткой, типа с нами, еретиками, вот ее познакомили, чтобы как бы их переубедить. А в результате вот этих всех жарких споров, дальше они пишут, что она, конечно, излечилась от ортодоксального христианского вероучения, от религиозной нетерпимости навсегда, но считалось, наоборот, образцом веротерпимости экуменистской. То есть, да, то есть,
ну да, это, скажем, такое, действительно, это такое либеральное христианство, да, либеральный христианский взгляд.
Ну, нельзя
взгляд,
сказать,
да,
что она полностью отвернулась от веры. Наверное, что просто на тот момент были какие-то моменты, которые вот именно с этими людьми она смогла, видимо, обсудить, и ей стало проще.
Но я думаю, что, в общем-то, Джордж Эллиот – это такая очень яркая фигура своего времени, да, впитавшая в себя всю противоречивость, все плюсы и минусы эпохи и в своем творчестве показавшая это. Да?
Да.
И у меня вопрос, у нас осталось тут всего 5 минут, но вот я хотел бы как раз про Джордж Эллиот и ее роман «Миддлмарч». Вообще, на самом деле, у Джордж Эллиот... 8, да?
Угу,
8,
наверное,
книг, да. И тут... первая книга – это «Адам Бит», и уже последняя – «Дэниэла Деронда». Но именно
где прослеживается образ отца.
Да. Ну, там вообще первые книги, первые романы Эллиот, это, конечно же, автобиографические. Уже начиная с Ромовы, это уже, собственно говоря, там, где она описывает, вообще, по-моему, Флоренцию 15 века, если я не ошибаюсь. Но «Миддлмарч» вот становится самым важным текстом. Почему «Миддлмарч» такой вот самый популярный роман, как вы думаете?
Я вот на этот вопрос не смогу нормально ответить, потому что, как я уже сказала, что для меня Джордж Эллиот стала открытием, на самом деле, в этой книге, потому что я у нее читала только частично «Адама Бита», и то я не дочитала его еще до конца, и язык мне понравился, то есть мне было интересно читать, но вот так как появилась у меня книга «Викторианки», я сначала решила познакомиться полноценно сначала с писательницей, мне было интересно, откуда же такие образы взяты, и не зря это сделала, потому что теперь «Адама Бита» начну сначала, потому что хочется проследить вот этот образ отца, который она вложила в это произведение. Поэтому это больше, наверное, вопрос к вам, почему «Миддлмарч» стал таким.
Но «Миддлмарч» — это все-таки магнум опус, потому что, во-первых, это, конечно же, уже социальная критика. Угу. Да? Это не просто... Потому что в первых романах она по старушке Англии, той самой, вот эпохи регенства, еще до викторианской эпохи, вот без все, когда не было железных дорог, да, там, помните, у Джерома Куапка Джерома говорит, что, значит, все заполонили машины, они даже сбили одну собачку, да, как смешно, да, звучит сейчас, но на самом деле это действительно книга, которая, она показывает, как устремление к добру может погубить слабохарактерность. И она показывает в «Миддлмарче» людей, моральное перерождение людей, изначально неплохих, но под влиянием и имеющих слабый характер, они превращаются, в общем-то, в подонков, подлецов. Да, и вот «Миддлмарч», он как раз такой невероятно сильный текст, где Эллиот исследует вот эту человеческую природу. Я бы, наверное, вам бы посоветовал больше вот изначально прочитать «Миддлмарч». «Миддлмарч» — это вершина, конечно же. Эллиот, и он... заслуженно сейчас самым является самым популярным романом Джорджа Эллиота, конечно же, да. Ну что ж, у нас вот, в общем, время наше подошло к концу. Мы можем еще много говорить про и Джейн Остин, и про сестер Бронте, Шарлотту Бронте, уже про то, как ее переводили, Шарлотту Бронте. Ее вообще воспринимали как гувернантку вообще Теккери. И вся эта история про мистера Рочестера, это, конечно же, Шарлотта Бронте и Теккери. Она была гувернантка у Теккери. Не была она, конечно, гувернантка у Теккери. Никакого отношения она не имела, кроме того, что она очень любила и уважала, и считала его своим учителем, на самом деле.
Там, кстати, был интересен вот этот момент, когда она встречается с Теккери, и когда она говорит о своем произведении и знает, что у него жена тоже вот... Ей было дико неловко из-за этого.
Ну что ж, друзья, большое спасибо, что были с нами. Сегодня, мне кажется, мы поговорили про очень хорошую книгу, которую я советую всем, кто любит викторианскую эпоху, кто любит викторианских авторов и, конечно же, писательниц. Александр Ливерган с большой любовью написал про Джейн Остин, про сестер Бронте и про Джорджа Эллиота, про Джордж Эллиот, про эту замечательную писательницу. Я могу вполне себе рекомендовать ее. И до встречи в следующий понедельник в 16:00 в «Эпиграфе». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.